народный адвокат.
Шестнадцать ноль пять в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир в нашей студии. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Преамбула коротко, а потом отвечаем
вот
на вопросы.
Видите, ведущий душит, а у меня вот гигантская пачка бумаг, поэтому успею я вам сказать, или ведущий, так сказать, душить начнет.
Значит, уже начал.
Повторяю. В преддверии Нового года автомобильная тема вырвалась на первое место по полемике и остроте в Государственной Думе. Первое. Ходят разные люди, а по Думе ходят не только депутаты, ходят идеологи. И предлагают платный въезд в города. Председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов сказал: передайте мое категорическое «нет». Также он сказал: передайте «нет» повышению цен на платных парковках. Дальше. Вот у нас пачка гуманных предложений от комитета по законодательству, председатель Павел Крашенинников. Первое говорили, но еще раз скажем, важно. Декриминализация части 1 статьи 282. То есть, если обозвал кого-то, журналистов, социологов, представителей какой-то религии, первый раз административная ответственность, а тюрьма уже только второй раз. Раз. Конституцию откладываю, гляжу, как на меня смотрят. Дальше. Изменения в Уголовный кодекс, говорит комитет по законодательству. Мелкое мошенничество, небольшие преступления в сфере страхования, компьютерной информации, плагиат, нарушение избирательных и патентных прав, значит, первый раз в тюрьму не сажать. Вот вам поправки из Уголовного кодекса. Дальше. Вот у нас поправка из Жилищного кодекса, который я поддерживаю, я ведущему говорил. Павел Качкаев, зампредседателя комитета по ЖКХ, говорит, за тех, кто перестраивает без разрешения подвалы, чердаки, общее имущество дома, нет у нас ответственности. Да, мы прозевали. В квартире краишь стены, ломаешь. Есть ответственность? Подвала нету, надо наказывать. А ведущий на меня смотрит и по глазам вижу, он бы всех расстрелял. Дальше. Под стражу, говорит Павел Крашенинников, по мелким вопросам до суда не брать. И опять автомобильная тема. Восстановить в административном кодексе 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере 50%. Ну, что имеется в виду? Что наша горячо любимая почта по своей вине или не по своей вине прислала вам постановление о штрафе на 20 дней позже, чем оно вынесено. Значит, прикладываете конверт, ксерокопию конверта, и суд обязан вам этот срок восстановить, хоть бы месяц прошел. Ну, коротко так, раз ведущий смотрит на меня страшными глазами.
Ну, я уже давно на вас не смотрю, Леонид Ильич, я смотрю на наш портал с сообщениями от слушателей, чтобы выбрать самые интересные, самые важные, самые, может быть, острые проблемы. 967-200-97-02 наш телефон, по которому вы можете прислать свои сообщения в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02 или звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Ну, вот давайте начнем с этой истории. Родители жены жили в гражданском браке в Оренбургской области. В 1996 году теща и тесть разругались, и тесть уехал к родным в Красноярский край, теща и жена больше с ним не контактировали. Но дом и участок, где жили жена и теща, записаны-то на отца моей жены.
Понятно.
Летом этого года теще пришло уведомление от Минэкономразвития, что она незаконно занимает дом и участок с огромным штрафом. Как нам удалось узнать, отец жены умер в 2007 году, в наследство вступили брат и сестра отца. жены, которая живет в Красноярском крае, утаив о существовании у него дочери, то есть моей жены. А в наследство отошли квартира в Красноярском крае, деньги на счету тестя и участок домом с Оренбургской области, в Оренбургской области прицепом. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы вернуть права на дом и участок в Оренбургской области, учитывая то, что жена проживала и была прописана в этом доме до 2012 года, а теща и по сей день живет и прописана там и платит все коммунальные платежи. Отцовство у жены установлено документально еще при ее рождении.
Значит, теща отпадает, она никто. Кто с кем спал, не учитывается. А дочка может пойти в суд, хотя шансов мало. Срок исковой давности 3 года. Скажут, ты не знала, что твой отец умер столько лет назад. Ты не знала, что ли?
Не знала, он уехал и не поддерживал с нами связь. Вообще никак.
Значит, так, если по учебнику в суд подать исковое заявление о пересмотре итогов вот этого вот наследства, и второе заявление подается о восстановлении срока на подачу искового заявления в суд. Но шансов очень мало, скажут, вы знали. Но если формально, вот мы ответили.
Спасибо, Леонид Дмитриевич. Спасибо. Вот Эдуард из Челябинска пишет. Был вчера в налоговой.
Так.
Поздравляем вас, Эдуард. Просит заплатить транспортный налог за 2014 год. На вопрос, не подпадает ли он под мораторий, ну, имеется в виду, да, что никакой не мораторий, видимо, срок исковой давности, да, мне сказали, что за 2014 год начисление производилось в 2015 году. Соответственно, в этом же году и образовалась задолженность. Как, на ваш взгляд, лукавят или все-таки надеются на то, что...
Лукавят.
Там...
Лукавят, значит, да? То, что пошел молодец, уже понимаешь, на каком свете находишься. Значит, надо написать начальнику налоговой инспекции. Значит, предъявление мне требования противоречит действующему законодательству. Во-первых, у нас была налоговая амнистия, а во-вторых, 3 года прошло. Прошу мне ответить письменно. Самое главное, прошу мне ответить письменно. Все.
Так, хорошо, давайте следующий вопрос. Так, вот что-то вот это мне не нравится, это мне тоже не нравится.
Не нравится.
Не нравится, не нравится. Вот что мне нравится. У меня садовый участок с 1957 года. Мне нравится, потому что я люблю историю, понимаете, 57-й год. В 1974 году впервые приехали из БТИ и сделали обмер.
В каком году?
В 74-м.
Понятно.
То есть участок с 57-го года через 17 лет...
Ну, дальше. Сделали обмер.
Как работала советская БТИ. Хорошо, да. Интересно. На чертеже по ошибке указали одну сторону на 3 метра короче фактической длины.
Сторону чего?
От сторону участка.
Дальше.
Никто не обратил на это внимания. Сейчас геодезисты определили площадь на 120 квадратных метров больше, чем по документам. В регистрации мне отказывают. В суд мне идти не с чем. Как быть?
А нам че главный-то не сказал? А у него есть свидетельство о праве собственности на землю или нет?
Ну, давайте так. Исходим из того, что есть.
Так. А теперь непонятно. Отказать полностью не могут. Могут сказать, бери то, что по старью было. То есть могут предложить регистрацию на эти 120 метров меньше, чем в действительности. Ну, тогда он будет думать. Или регистрация с противоречием на 120 метров меньше, чем есть. Или не регистрация.
Ну, то есть, скорее всего...
А почему он сказал, что он в суд ему идти не с чем, я плохо понимаю. Самое главное,
но
он не сказал.
Но документы утеряны, может быть, там в 51-м году, в 57-м году. Нет, участок дали.
Самый главный
дали.
Документ, вот я был бы судья, я бы сказал, как вы попали в кооператив?
Завод мне предоставил этот участок.
Вот главный документ давайте. Завод, фабрика, стройуправление. Давайте главный документ.
То есть пожелтевшую эту бумажку 61-летней давности.
Ну, а как же?
Понятно. Ну, в общем, да, конечно, без нее никуда. Но, на самом деле, ситуация далеко не самая страшная, не самая плачевная. Так, друзья, присылайте свои вопросы на 967-200-97-02, 967-200-97-02, и звоните или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. После короткой рекламы мы продолжим.
Народный адвокат. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Давайте телефонный звоночек примем. Татьяна на проводе. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. У меня, Леонид, еще такой вопрос.
Так.
Значит, участок еще пользуются мои родители с 1932 года.
Так.
В 1998 году им передали его частную собственность.
Так.
А в 2007 году я его оформила, ну, по всем правилам. И межевание сделали, и кадастровый учет поставили, и получила, значит, зеленку, свидетельство права собственности.
Ну, молодец.
Вот. Сосед точно так же. Мы делали с ним одновременно, делали межевание. Вот. Но он вдруг захотел что-то своими участками там переоформить. Обратился снова в эту же организацию к кадастровым инженерам, которые до этого делали.
Понятно.
И вдруг они ему намеряют так, что его, его дом вообще оказался вне его участка, хотя он 47-го года там стоит. И на мой участок выходит, что от моего участка ему еще должно принадлежать 114 квадратных метров, ну, чуть больше сотки.
Так.
И, значит, объясняет это тем, что якобы те инженера неправильно сделали, значит, измерения, они ошиблись. И, значит, заставляют нас по новому переделывать. Все делать за свой счет.
Ничего не переделывайте и скажите, меня все устраивает, мозги не крути, я ничего переделывать не буду. Если кому не нравится, пусть судится. Ничего, у вас все правильно, и изменить может только суд. Ни на что не поддавайтесь, это жульнический заезд под вас.
Роскошный вопрос. Мою подругу лишили водительских прав на 4 месяца, пишет Лейла из Ростова-на-Дону.
Бывает.
Она попросила, подруга попросила меня дать ей удостоверение мое, чтобы ездить, да, по моему удостоверению. Я сама правами не пользуюсь. Что будет мне, если ее поймает ГИБДД?
Не будет никому и ничего. Отвечу почему. И кому что будет?
Давайте.
Вот если бы взяли удостоверение подруги, сняли фотографию аккуратненько на пару чайников, а потом бы вклеили фотографию лишенной. Подделка документа. Поскольку подделку хрен докажешь, то использование заведомо подложного документа. Подруга скажет, я не знаю, где мое удостоверение, я его посеяла, я у нее в гостях была, но от того, что она поехала по моему удостоверению, не страшно. Но если на дороге выяснится, что это не она, гаишники будут расценивать как езду...
Без прав.
Без прав. Значит, вплоть до 15 суток.
Не говоря уже о том, что ее срок лишения прав может вырасти.
Нет.
Но подождите, человека лишили прав. Человек продолжает ездить без прав и пойман за ездой без прав.
Должно быть решение суда. У нас сказано,
ну,
что
за этим дело не станет.
За езду без прав. Не продолжение лишения, а штраф или административный арест.
Ну, тоже, знаете, не сахарок.
Ну, как правило, сейчас все-таки судья дает штраф, а не для женщины административный арест.
Друзья, вопросы свои присылайте на 967-200-97-02, WhatsApp и Viber, 967-200-97-02. Геннадий пишет, мне прекратили платить ветеранские, ссылаясь на то, что моя пенсия больше 20 тысяч.
это незаконно, там 500 или 1000 рублей за ветерана труда платится всем, независимо ни от чего.
А это не может быть там какой-нибудь региональный закон, что, дескать, если пенсия выше 20 тысяч,
то... Всегда надо писать, что прошу мне их платить, в любом случае прошу ответить. Они должны на что-то сослаться, в любом ответе есть подсказка.
В общем, действительно, вы не на словах у них спросите, а письменно. Письменно спросите, да. Почему. Они скажут, на основании чего они это сделали. И тогда уже мы будем какое-то решение принимать. Так, после увольнения моя подруга обнаружила, что в квитках об оплате, в квитках о выдаче зарплаты нет 15% уральских, и подала на организацию в суд. Хочет ей, чтобы ей выплатили за все годы уральские надбавки. Может ли она рассчитывать на успех?
Ну, во-первых, где эти уральские надбавки прописаны? Я не знаю. Срок исковой давности 3 года. Думаю, что решение суда будет такое. Удовлетворить иск частично. Что-то дадут.
Вопрос. Поясните, пожалуйста, что будет с мусором? Теперь оплата с человека конкретно, да? Если я уеду, например, на месяц в отпуск, с меня все равно будут брать деньги за мусор? Как?
Значит, или вы положите там 10 походов куда-то и эту тему отпуск поднимете? Самый яркий пример. Принесете копию путевки из санатория. Я здесь не была, да еще приложите билеты в ту сторону и в другую. Прошу вычесть. То вам вычтут, но слушайте, крови попьют.
Ну, на самом деле, я думаю, что будет здесь точно так же, как с коммуналкой, потому что мы каждую весну напоминаем о том, как снизить платежи по коммуналке летом, если вы летом живете не в городской квартире, а на даче.
Да.
Так что здесь, я полагаю, будет то же самое. Вот.
Да.
Там по мере, так сказать, прохождения этой реформы этот механизм тоже будет отработан. Сергей, давайте примем. Сергей, здравствуйте. Принимаем вас на связи телефонической.
Здравствуйте. Кузьмичев Сергей Юрьевич.
Так.
Улица Удальцова, район проспект Вернадского, город Москва.
Так.
Я страдаю рядом тяжелых заболеваний.
Так.
Наиболее я вам поясняю ситуацию, иначе вы не поймете. Наиболее тяжелые из них остеопороз, это
понятно,
разрушение позвоночника 3-4 степени.
Так.
Вследствие остеопороза перенес 6 переломов поясничного и грудного отдела позвоночника.
Так.
Со смещением сломанных позвонков спинномозговой канал.
Я все понял. А что хотите, что вам не дают?
Так. В 2014, 2015 и в 2016 году обращался о предоставлении и инвалидности. Получал отказ. Дважды
что,
обращался...
Даже третью группу не дают?
Вот вопрос, да. Неужели никакой группы не дают?
Послушайте меня. Ага. Обращался в Следственный комитет, в отдел МВД по району проспект Вернадского. Да, признан отделом социального обслуживания района проспекта Вернадского, нуждающимся в социальном обслуживании. Обслуживаюсь социальным работником. Без помощи двух палок костылей не могу передвигаться. Нарушена работа нижней части тела. Вообще без помощи социального работника обходиться не могу.
Так.
В декабре 2017 года после многочисленных жалоб признан инвалидом третьей группы.
Так.
В среду 12 декабря в бюро номер 78,
так,
медико-социальной экспертизы, улица Анохина,
так,
22, корпус 1, руководитель Бураева, врачи Кирьянова и Брагина,
так,
был лишен и инвалидности. Да, еще обладаю рядом офтальмологических заболеваний. Один глаз не корректируется оптикой, не могу пользоваться компьютером. То есть фактически я обречен на гибель. Фактически мне сказали, идите и умирайте. Так, у меня просьба к ведущему. Я знаю, что советует в данном случае Леонид Дмитриевич писать президенту и прочим, все это я делал. И... А просьба у меня к ведущему.
Давайте.
Вы можете, используя возможность газеты и радиостанции, привлечь внимание к моей ситуации и чем-то мне помочь. Все, спасибо.
Спасибо вам большое. Я, конечно,
ведущий
сочувствую вам.
Но мне очень странно. Такое количество диагнозов и сняли вообще инвалидность. Это что-то вопиющее. Давайте мы поставим,
смотрите,
на контроль. Будем...
на контроль обязательно поставим. Ваш номер телефона я передам в московский отдел «Комсомольской правды» коллегам, которые непосредственно работают с московскими историями, в том числе такими историями. Я знаю, что, в общем, бюро медико-социальной экспертизы московское, знаю не понаслышке, потому что вот сам был свидетелем, как один член моей семьи вот это все проходил и в итоге признан инвалидом первой группы. Пожизненно причем. Это очень серьезная организация, и просто так там, конечно, вот группу не дадут. Это 100%. Там многочисленные проверки, да. Но они все объективны, и решение принимается абсолютно объективное. Что в вашем случае, я даже думать и гадать не берусь. Вот, обещать, конечно, ничего не буду. Коллегам из московского отдела покажу. Коллеги, скорее всего, для решения вашей ситуации привлекут юристов, которые специализируются на защите прав пациентов. Вот это, как Леонид Дмитриевич говорит, чуйка. Вот чуйка у меня такая профессиональная. Да. Коллеги привлекут этих юристов. Да. И там уже что-то можно будет сказать с этим. Кстати, вот вы очень много организаций перечислили, в которые вы обращались. Еще один совет. Посмотрите, пожалуйста, у вас же есть наверняка полис обязательного медицинского страхования. Посмотрите, какая страховая компания вам этот полис выдала. И позвоните еще и туда. Они тоже могут поговорить с врачами.
Народный адвокат. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Здравствуйте. Через МФЦ я подала документы в Росреестр на регистрацию дарственной на землю в рукописном виде, так как у меня нет компьютера, только интернет на телефоне. Получила отказ, так как сослались на нечитаемый текст.
Ну, нечитаемый.
Правомерно ли отказали?
Правомерно. Если они сослались не на то, что он написан от руки, а нечитаемый, правомерно отказали. Дурака валять не надо, надо взять и качественно отпечатать и подать снова.
Так, очень интересная ситуация по поводу больного человека. Если возможно, расскажите потом о результатах. Спасибо вам за передачу. Постараемся рассказать. Самое главное этих результатов добиться для начала, вообще понять, что там действительно происходит. Так, спрашивал в Собесе о возмещении за приставку для цифры. У нас, вы знаете, цифровой формат телевидения. Да. Вот, сказали, в нашем регионе не возвращают никому вообще. А может ли быть такое, пишет Евгения из Хакасии.
Сказали.
Сказали.
Ну, это я так.
От слова «коза», я понял. Сказали.
Это не разговор. Мы из передачи... Мы, наверное, 5 раз даже в каждую передачу говорим, да?
Примерно.
Надо писать главе управы, руководителю администрации района, области, везде, что я ветеран, инвалид, прошу мне вернуть деньги за приставку. Я только не понял...
Если в Собесе сказали правду, и в регионе действительно никому не будут ничего возмещать, но вот регион такое решение
пусть
принял.
Пусть Собес напишет, но он, как правило, пишет. Или... распоряжением губернатора вот то-то дают, а это не дают. Мы видим, или законом...
Российской Федерации, условно говоря.
Не Российской
говоря,
Федерации,
да.
Я
вообще говорю так.
Дума этой области, Архангельской, Вологодской, не приняла. Нам надо понять, кто же денежки не дал.
Принято. То есть писать.
И все-таки я повторяю. Раз президент и премьер сказали, что должны давать компенсацию, значит, будут давать. Никуда не денутся.
Ну, может быть, действительно, пока не принят соответствующий закон или что-то еще. Там... Следите за этой ситуацией
вот
у себя в Хакасии и
приставка
сообщайте.
Приставка — это одна песня. А антенну надо менять или нет? Я не понял, кстати, я не инженер. Поэтому вот этот вопрос надо проработать. Может получиться, что придется покупать не только приставку, но и антенну.
Вот. Ну, Леонид Дмитриевич, на самом деле там много всяких разных технологических возможностей эту проблему решить. Опять же, если телевизор современный, то вообще ничего покупать не надо. Там все уже, собственно, готово к приему сигнала.
Современный телевизор, разве ему не нужно втыкать в бок кабель антенны?
Нет, ему втыкать нужно в бок, но он сам преобразует сигнал. То есть, условно говоря, там придет новый кабель в вашу квартиру вместо антенны, предположим, вы его в свой современный телевизор вставляете.
То есть мне надо еще тащить, вы хотите мне сказать, в квартиру еще новый кабель?
Не исключено.
Вы мне это хотите сказать?
Да, я это хочу вам сказать. Если вы не хотите остаться без новогоднего голубого огонька.
Нет, а вы мне хотите что сказать? Что тот кабель, который сегодня ко мне идет, антенна, она не та?
Ну, а если аналоговая, то если у вас аналоговая антенна стоит над подъездом, конечно, не та.
То есть вы мне хотите сказать, что надо тащить антенну новую?
Я понимаю, что вам это для вас это как этот самый, по этим самым, вот, но, видимо, да.
А специалисты сказали, что антенну тащить не надо.
Может быть, у вас уже все там давно цифры, вы просто не подозреваете это? Об этом не подозревают.
Они сказали, что в крайнем случае менять антенну, но не кабель, идущий от нее. Понимаете разницу?
Понимаю, прекрасно понимаю разницу.
Самое главное, чтобы не трогать стены и прочие, кабель не тащить по дому.
Именно поэтому я вот очень аккуратно это вам говорю, зная, как вы к этому относитесь. Давайте к другим темам, к другим вопросам, другим историям. В законе о ветеранах 50% стоимости ЖКХ в пределах нормативов потребления.
Да.
Указывается. Это касается только ветеранов труда. Норматив потребления воды, предположим, 1 куб. То есть, значит, я оплачиваю 50% стоимости 1 куба.
Да.
А почему такая несправедливость? Пишет слушатель, я не понимаю, в чем несправедливость. Если льгота 50%, вы платите 50% от того, сколько вы используете.
Нет, он имеет в виду, что... Я его-то уловил.
Так.
А если я вылил 2 куба?
Платите за один.
Нет. За один платите половину, а за второй на полную катушку. Ветеранская льгота не... Вот он имел в виду что? Он имел в виду, сколько света сжег...
Вы имеете в виду, что льгота распространяется только в пределах нормативов потребления.
Да, я понял сразу вопрос.
Ну, слушайте, нормативы, они достаточно большие. Ну, вряд ли вы, живя там, скажем, один, будете выливать 20 кубов в месяц. Нет, конечно. Ни горячей, ни холодной воды. Вот, смотрите, нам уже пишут. Кабель и антенна остаются прежние, меняется только сам сигнал. И для того, чтобы этот сигнал преобразовать, и нужна будет вот эта коробочка, да, если...
Приставочка.
Приставочка. Если телевизор не очень современный. А если он современный, то вообще ничего для вас не меняется, как и говорилось.
Ну, у меня телевизор старомодный, пузатый.
О, Леонид Ильич, ну как так?
Да.
Вы стройный, подтянутый, а телевизор у вас пузатый.
Да.
Он вам не соответствует.
Нет, это память.
Он вам не соответствует.
Это память о дедушках,
чем?
Бабушках.
Он черно-белый, простите?
Нет, он цветной, но он уже с тысячами приставок.
Он вообще российский? Российского производства? Советского производства?
Нет, какое-то там что-то такое, там Тошиба, я уже не помню.
О, японцы, значит.
LG что-то купили, дедушки и бабушки значит. 20 лет назад купили, тащили.
Слушайте, дедушки и бабушки у вас 20 лет назад купили японские, помню, корейские марки, а вы до сих пор
боитесь стены
пилить.
Я помню, на детских салазках мы его волокли из магазина. На детских саночках.
Понятно.
Коробочку все погрузили, один держал, а двое тащили.
А вот пошли физики нам писать. Антенны и кабель для аналогового, для цифрового сигнала не отличаются. Одни и те же частоты принимают, просто формат данных разный. Да, совершенно верно. Для того, чтобы эти данные переформатировать. И
коробочку покупаем.
Это приставка.
Все.
Не вводить в заблуждение. Приставки нужны только в тех случаях, если у вас старый телевизор без поддержки формата DVB. Ну, мы об этом и, собственно, и говорили. Да. Не переживайте. Не переживайте. У нас тут про антенну больше сообщений, чем с вопросами. Тут у меня был где-то вопрос про невыплату зарплаты 4-месячной.
Нет, но я уже рад, что укусил ведущего. не надо менять антенну на крыше.
Да вы не меня укусили, вы себе просто бальзам на душу пролили.
И не надо, самое главное, по этажам тащить новый кабель. Все, старый, он что-то там преобразует, он и сам все преобразует.
Поехали. Имею одну вторую... Имею полквартиры, проще говоря, но не проживаю там. Как сделать, чтобы второй собственник платил мне за то, что фактически пользуется моей долей?
Живу, но
я там не проживаю.
Как?
Ну, я владею 50% квартиры, но не проживаю
не
там.
Не проживаю. Значит, да. Первый вариант – мирный, давай деньги. Второй вариант – заткнуться. Не проживаешь и не проживаешь. А третий вариант – судиться. Долго доказывать, что не проживаете. Ну и может судья дать денег. Да, но вы тогда должны доказать, что он пользуется вашей половиной. А он скажет, я и делов не знаю, я к его комнате не подхожу и там не бываю. Так что шансы-то малы.
Ой, я нашел новость про выплату зарплаты. Что-то тоже странная история. Опять она связана с Москвой. Работаю преподавателем в московском долголетии. Так, есть такая программа столичная, так. Да, московское долголетие. 4 месяца не платят зарплату. Кому жаловаться?
Сам виноват. Я уже говорил в прошлой передаче. Давайте ведущий на карандаш возьмет. Если машины летят по улице и еще разбрызгивают в стороны смесь снега и грязи, значит, надо отскочить, не ждать, когда тебя обольют грязью. 2 месяца не заплатили, надо дергать, уходить в побег.
Угу. Понятно. Вот еще один советчик написал, ну, я так, без иронии, что называется. Если у вас древний, советский, черный, дубовый кабель, его лучше заменить на новый, современный, так как цифровая картинка будет сыпаться. Понимаете, Леонидович? У вас
я
какой?
Понял.
Черный,
у,
советский?
У нас не черный и не советский.
О-о-о.
Мне дали квартиру в 2005 году и положили современный кабель.
2000, кабель с 2005 года у вас?
Да.
Он не очень современный, простите, Леонид.
Ну как?
Ему 13 лет уже.
Да что ж теперь, раньше по 40-50 лет, по 100 лет стоял
черный,
кабель.
Дубовый, да.
У меня не черный и не дубовый, у меня современный кабель, который дает цветную картинку.
Прекрасно. Все.
И плюс я запасливый, у меня на телевизоре стоят усы. И в случае, если кто-то на крыше что-то не то, я сразу вынул и воткнул комнатную антенну.
Вы дергаете антенну за эти усы этого человека,
да,
который,
да,
на крыше что-то не то.
Да.
Какой Ольшанский интересный, это по поводу пузатого телевизора. Ведущий, можно сделать передачу про Ольшанского, пишет Альберт из Ростова-на-Дону. У нас каждая передача про Ольшанского,
да,
что там говорить.
Да.
Все уже знают, какая у Леонида Дмитриевича дача, какой там забор, какой телевизор, какая,
да,
квартира. И про консьержку тоже.
Да.
Вот про ту историю все знают с консьержкой. Мы с женой зарегистрированы в Волгоградской области, а живем и работаем официально в Краснодаре, правда, без регистрации. Что нам грозит?
Да ничего не грозит. Меньше говорите на эту тему, и все. Ничего не грозит. Формально надо, ничего не будет. Ну, другое дело. Вы устроили драку в ресторане, и у нас экранизация началась второй части фильма «Бриллиантовая рука». Федя, я заказывал дичь, упал головой в салат, упал в бассейн, разбил витрину. Когда ты проснешься в милиции, которые теперь полиции спросят, ваш это паспорт, о, намокший паспорт, а что вы здесь делаете? Начальник вчера только приехал.
Все. Билет покажите.
Начальник, вот был в кармане, видите, уронил, нет билета. Ты мне докажи, начальник, что я приехал не вчера, а позавчера.
Давайте Германа послушаем. Герман, здравствуйте. Задавайте вопрос, ответит Леонид Дмитриевич уже после рекламы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело вот в чем. Это история, я из Братска. История такая. В июле месяце, в июне, в конце июня, мой сын ехал на машине в частном районе Братска.
Так.
По дороге шли нетрезвые 4 парня. И всякие показывали всякие неприличности. Он остановился, чтобы сделать им замечание. Он вышел и все, сделал им замечание.
Лох.
Они его избили.
Ох.
Машину вдрапаном расколотили, потому что они...
Понял. Первое избили, второе покалечили машину. Дальше?
Машину. Это еще не самое главное. Там шел летчик. Хотел который помочь сыну.
Так.
Они его задавили насмерть.
Так.
Старший лейтенант.
Так.
Мы продолжим. А давайте так, вы расскажете эту историю после перерыва. Сейчас реклама, оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Итак, Герман на проводе из Братска.
Летчика убили. Дальше их поймали.
Раздавили. Прямо на машину. Они дернули машину туда-назад. И, короче, сына вырубили.
Я понял. Я все понял. И дальше что? Следствие что?
Дальше что? Шел с 8 числа, короче, над этими... Парень, который сидел за рулем, сотрудничал со следствием. И...
Минутку. С рулем сидел ваш сын?
Нет, сына вырубили. Он был шофером на этой машине. Ехал.
О какой тогда еще машине мы говорим?
Об этой же машине, просто эти четверо пьяных. Один из них сел за руль этой машины и сбил летчика.
Ах, вот оно что. Я все понял. Один из них сел за руль машины.
Я все понял.
Дальше
Герман,
что?
В чем вопрос? Да, чем? Давайте к вопросу.
Да, это начало истории. Потом, короче, был суд.
Так.
Сотрудничал парень со следствием, ему дали, как вы думаете, вот условно.
Дальше.
Дальше. Ему сыну сказали, вопрос о машине будет после того, как будет суд над этими парнями.
Понятно.
Суд совершился. Так. И теперь сын идет опять к судье, так, чтобы решить с машиной проблему.
Понятно.
Ему говорит, ищи свидетелей. Мы не можем, мы только судим, а вы ищите свидетелей, чтобы машину-то расколотили, а там ее на 280 тысяч расколотили.
Я понял. Значит, ну, во-первых, адвокат немножко сплоха. А адвокат-то был у вашего сына на суде, нет?
По всей видимости. Так еще сына-то вообще с сыном не разговаривали. Судили-то того парня, который начал сотрудничать со следствием и получил вот условно.
Я все вот понял. А остальных? Тогда... А куда дели остальных?
Ну вот, короче, судили только одного.
А остальных вообще не судили?
Да, по крайней мере, я сын не рассказал, одного только судили.
Так,
дальше.
Все.
Месяц в больнице пролежал.
Дальше.
Теперь за машиной ему сказали, что давайте ищите свидетелей, мы только судим. И все, вот сейчас он не знает, как
так,
будет.
Так, я все понял. Первое, совершили вы колоссальное количество ошибок. Первое, надо было нанять путевую... Ну, первое и самое главное, в таких ситуациях нельзя останавливаться. Никогда. Это первое. Колоссальная ошибка. Колоссальная. Не остановился бы, ничего бы не было. Никогда нельзя знаки кому-то делать или реагировать на чужие знаки, какие бы они хамскими не были. Вот это фундаментальная ошибка. Второе. Надо было нанять адвоката и атаковать следствие. Третье. В кодексе есть такое положение. Гражданский иск в уголовном процессе. Надо было этот гражданский иск подать в уголовном процессе. Теперь надо понять, признан ли он был потерпевшим. И теперь надо, отталкиваясь от этого дела, вы много не спрашивайте. Вы наймите средней приличности адвоката. Это задача как 2 плюс 2. Фундаментом вопроса является уголовный суд. Не имеет значения, что он получил год условно. Имеет значение, что вот тот виновен. А непонятно, хулиганка куда делась, что расколотили они машину. Поэтому вам предстоит работать. Но победа будет за вами.
Это, конечно, потрясающая история. Год условно за то, что сел за руль и целенаправленно сбил человека. Это...
Значит, если год условно, то хороший
адвокат,
да,
у него.
Неосторожное убийство. Значит, сел в машину, чтобы подвинуть, случайно оказался человек под колесами.
Но, кстати, сел в чужую машину, это тоже, извините меня, где-нибудь в каких-нибудь американских штатах это было бы расценено как кража вообще-то. Чужое имущество.
Ну, не кража, а угон. Но...
Ну, а угон, кража автомобиля.
Нет. Кражи далеко уехал, а покатался – это угон. Надо делить вопрос.
Тем не менее, да.
Ну, все.
Давайте к другим темам.
А я вообще радуюсь, что у нас в стране единая конституция, единое законодательство. И,
конечно, радуйтесь, иначе вам, адвокатам, пришлось бы учить все, да. Все конституции всех регионов.
Нет, вообще должно быть целое. Мы на первом курсе всегда проходим цитату, не будем говорить кого. 20-й год на календаре. У нас не должно быть ни рязанской, ни курской законности. У нас должна быть единая российская законность. Единый кодекс должен быть любой. Все.
И чтобы... А что вы не будете говорить? Мысль-то верная. Кто это сказал? Дзержинский, что ли? Ленин? Кто?
Ленин сказал.
Ленин сказал. Ну, пока еще у нас можно Ленина цитировать-то. Чай не Гитлер. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Может ли ветеран боевых действий по пункту 1 статьи 16 ФЗ о ветеранах получить квартиру и какие действия необходимо для этого предпринять?
При мыслях о квартире нужно меньше думать, а больше действовать. Раз ветеран, значит, квартира – это как война. Увидел в прорезь прицела врага, нажал кнопку или курок нажал. Значит, заяву.
Так.
В департамент жилья или в отдел жилья, учета жилья. По-разному может называться в каждой области. Прошу поставить меня на учет для получения жилья как ветерана боевых действий. Но для того, чтобы встать на учет, нужно, чтобы в одной точке пересеклись три линии. Первая уже есть, ветеран. Вторая – меньше 10 метров на человека. И третья – справочки, что от доходов, что вы не можете себе купить сами квартиру. Вот три группы бумаг надо сдать, и вас поставят на учет. А дальше будем двигать, что ветерану давай побыстрее.
Так, переходил дорогу вне светофора, ко мне подошел гаишник и сказал, что он видел, что я перешел в неположенном месте. Если нет паспорта, поедем в отделение. Как в этом случае быть?
Я советую тренироваться, бегать, прыгать по утрам и тренировать психику. Я при всех говорю, в 90 случаях из 100 он не поведет. Надо было ответить, ну, я с вами спорить не могу, давайте в отделение.
Ой, смотрите.
И он бы сказал, ну, ладно, значит, ограничимся устной беседой.
Еще вот сообщение как раз по тому поводу, по которому... Мы разговаривали с человеком, которому отказывают в присвоении определенной группы инвалидности. Огромная просьба сообщить телефон юристов по защите прав пациентов. У меня аналогичная ситуация в этом же бюро медико-социальной экспертизы, о которой только что говорил мужчина с переломами позвоночника. Это же доктор отказала мне в группе совершенно безосновательно. Хочу присоединиться со своей историей. Мне есть что сказать, пишет слушатель нам в эфир. В общем, ну да, очередной повод обратить внимание на эту историю. Смотрите, если вы пользуетесь интернетом, я сейчас, конечно, не могу в эфире называть номера телефонов личных этих людей. Зайдите, пожалуйста, на сайт общества по защите прав пациентов, организации по защите прав пациентов, и там есть телефоны, в том числе личные. Я к следующему вопросу перехожу. Добрый день. Мы с двоюродным братом в ноябре получили в наследство в равных долях однокомнатную квартиру. Брат хочет отказаться от своей доли в мою пользу. Можно ли оформить переуступку прав собственности без уплаты налога? И каков порядок оформления? Спасибо.
Ой, не ищите легких путей, читайте Пушкина. Не гонялся бы ты поп за дешевизну. Я чувствую, рухнет все юридическое здание. Получить, оформить, а потом пусть дарит. А, кстати, сказать, а вам горит? А если вам через 3 года подарят, вам горит пожар под ногами? Вам стены нужны или клок бумаги?
Ну, то есть, еще раз, вступить в права наследования в равных долях и потом подарить.
Да.
И тогда никто никакой налог платить не будет.
Да. Так там наследование или просто переуступка прав?
Ну, человек пишет про переуступку прав.
Это вот. Нет. Переуступка прав — это не наследование, это какое-нибудь долевое строительство.
Подождите, секунду, еще раз. А если человек пишет, что мы в ноябре получили в наследство, значит, они вступили в права наследования, да? То есть каждый из них уже владеет по половине
Все.
Квартиры.
Друг, ничего не получится, надо подождать 3 года.
Либо дарить. Но подарить равно... же можно свою долю и не платить никакой налог.
Нет, думаю, что какой-то будет. Нет, ноль не пройдет. Наше государство не так богато. Ноль не пройдет.
То есть ждать тогда. Окей,
да.
Хорошо. Тогда значит ждать. Успеем еще звоночек принять? Нет, Леонид Дмитриевич, не успеем мы принять телефонных звонков, поэтому если сейчас не будет вопросов. Граждане обязаны соблюдать только федеральные законы, пишет слушатель. Получается, например, в автобусе можно ездить зайцем, и меня не имеют права штрафовать. Ведь я федеральных законов не нарушал. В федеральных законах штраф за безбилетную езду в автобусе не прописан.
А нет, значит, в некоторых федеральных законах есть так называемые отсылочные нормы, когда права представляются правительству, министерству, ведомству или субъекту федерации, каким является Москва, Санкт-Петербург или какая-нибудь Оренбургская область. Значит, у нас штраф за езду зайцем делегирован в Кодекс об административных правонарушениях того или иного города или края.
Леонид Ильич, ну, все, собственно, давайте, у нас 20 секунд осталось до конца этой части
значит,
эфира.
Значит, 20 минут, Западный секунд. Округ самый чистый в Москве, на выборы мы все ходим, все бумаги оформляем письменно, устно, ничего не просим.
Спасибо, Леонид Ильшанский, через неделю будет, а прямо сейчас «Зверушка», оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.